რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სტამბოლში თვითმკვლელმა მოიერიშემ თავდასხმა მოაწყო. 62 ადამიანი შეეწირა რუსეთში დუბაის თვითმფრინავის ჩამოვარდნას. სოფლიოს გარშემო ქალაქები სინათლეს აქრობენ დედამიწის საათის აღნიშნის მიზნით. სტამბოლში თავდასხმა მოაწყო თვითმკვლელმა მოიერიშემ. ოფიციალური ცნობებით დაღუპულია სუმცირე 4 ადამიანი, დაიჭრა 20. თავდასხმა მოხდა ქალაქის ცენტრში, როგორც იუწყებიან, დაჭრილთა ნაწილის მდგომარეობა მძიმეა. დაღუპულია თავდასხმელიც. მედიით გავრცელებულ კადრებში ჩანს შემთხვევის ადგილის თავზე ვერტმფრენები. ადგილიდან მოხდა ხალხის ევაკუაცია. 13 მარტს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში დანაღმული მანქანა აფეთქდა, რასაც 37 ადამიანი შეეწირა. სამი კვირით ადრე ანალოგიურ თავდასხმას ამ ქალაქში ემსხვერპლა 29 ადამიანი. ანკარის თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ჯგუფმა სახელად ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნები, რომელიც თავის დროზე გამოეყო აკრძალულ ორგანიზაციას, ქურთისტანის მუშათა პარტიას. სტამბოლში იანვარშიც იყო თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმა, რომელსაც 12 ადამიანი ემსხვერპლა. სამხრეთ რუსეთში დონის როსტოვის აეროპორტში დაფრენისას ჩამოვარდა და დაიწვა დუბაის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი, რასაც 62 ადამიანი ემსხვერპლა. კატასტროფა მოხდა 19 მარტს დილით ადრე. ოფიციალური ცნობებით ბოინგი დუბაიდან მოფრინავდა. საგანგებო ვითარების სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. კატასტროფის შესაძლო მიზეზებად ასახელებენ ტექნიკურ პრობლემებს, ეკიპაჟის შეცნობას, უამინდობას ან ამ სამივე ფაქტორის კომბინაციას. ერთ-ერთი ადგილობრივი ოფიციალური პირის თქმით, ტერორიზმი ნაკლებად საავადმყოფოა და ის უნდა გამოირიცხოს კიდეც. ნაპოვნია თვითფრინავის ჩანაწერები, როგორც იუწყებიან, კატასტროფამდე ეკიპაჟის პრობლემების შესახებ არ განუცხადებია. ავიაკომპანიამ დაადასტურა, რომ დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა პირი და დაასინა, რომ მსხვერპლთა შორის 4 ბავშვია. სოფლიოს გარშემო ქალაქები 1-2 მიყოლებით 1 საათით აქრობენ სინათლეს მნიშვნელოვან შენობებზე, რათა მონაწილეობა მიიღონ დედამიწის საათის სახელით ცნობილ კამპანიაში, რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეების ინფორმირებას ენერგიის ზედმეტი ხარჯვის და კლიმატური ცვლილებების შესახებ. კამპანიის აღნიშვნა ავსტრალიაში სიდნეის ოპერის თეატრით დაიწყო, რომელიც 1 საათით ჩაბნელდა. როგორც ვარაუდობენ, წელს ამ კამპანიაში მონაწილეობას მიიღებს მილიონობით ადამიანი 178 ქვეყანაში. დროებით ჩაბნელდება 359 ცნობილი ნაგებობა პარიზის ფელის კოშკის ჩათვლით. სინათლის სიმბოლურად ჩაქრობის ფორმით კამპანიის გამართვის იდეა 2007 წელს ავსტრალიაში გაჩნდა და მას შემდეგ კამპანიამ დიდი მასშტაბი მიიღო. კამპანიას თბილისიც უერთდება განათების ჩაქრობით სამთავრობო შენობებზე და ისტორიული ნაგებობების ფასადებზე. გასულ თვეში გლობალური ტემპერატურა 1.35 მიასედი გრადუსი ცელსიუსით აჭარბებდა თებერვლისთვის ნორმად მიჩნეულ მონაცემს, რაც ტემპერატურის სიჭარბის უდიდესი მონაცემია ნებისმიერი თვისთვის 1951-80 წლების მონაცემებთან მიმართებით. ეს ინფორმაცია შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ ناسამ გავრცელა. დღეს საქართველოს ქალაქებში გამართა კამპანია ეშენ გეხებას აქციები, რომელიც კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იყო ორგანიზებული. მონაწილეებმა გააპროტესტეს მოქალაქეების პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეომასალების გავრცელება და მთავრობისგან ეფექტიანი გამოძიება მოითხოვეს. თბილისში აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერებით „ისმინეთ ჩვენი ხმა, ანუ გვისმენთ“. მე არ მეხება სხვისი პირადი ცხოვრება, მაგრამ მეხება ის, რომ მას ჩემი რეაქციით აშენებენ. უკანონო მოსმენები დაკანონდა. მსვლელობა დაიწრა ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან მთავრობის კანცელარიის მიმართულებით. ინტერნეტით რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა სავარაუდოდ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალა. საქმეს იძიებს პროკურატურა. საქართველოს გამოძიებაში დახმარებისთვის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-საც მიმართა. ამავე კვირაში გამოქვეყნდა სხვა ჩანაწერიც, რომელიც შეიცავდა პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალის გავრცელების მუქარას კონკრეტული პოლიტიკოსების და ჟურნალისტის მისამართით. პირი, რომელიც ეჭმიტანილია პარიზში ნოემბერში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმების ორგანიზებაში, გამოწერეს ბელგიის ერთ-ერთი საავადმყოფოდან და მას მალე საფრანგეთში გადაიყვანენ. პარიზის თავდასხმებს ემსხვერპლა 130 ადამიანი. 26 წლის ეჭმიტანილი სალაჰ აბდესლამი ბელგიის პოლიციამ დაკითხა 19 მარტს ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ის მსუბუქად დაიჭრა საპოლიციო ოპერაციის შედეგად. ბელგიის ერთ-ერთმა პროკურორმა სააგენტო ასოციეიტედ პრესს უთხრა, თუ აბდესლამი ბელგიის პოლიციასთან თანამშრომლობას დაიწყებს, შესაძლოა გადაიდოს მისი საფრანგეთში ექსტრადიციაო, თუმცა ადრე თუ გვიან მას გადაიყვანენ საფრანგეთში, ამბობს პროკურორი ერიკ ვან დერ სიპტი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის თქმით, აბდესლამის კიდევ 4 ეჭვიდანილის დაბატიმება დიდი დარტყმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ქსელზე ევროპაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас совершенно необыкновенное, замечательное событие. К нам идет и появится в студию буквально через минуту Владимир Николаевич Войнович. Я очень счастлива. Мы вот-вот увидимся. И пока его нет, я расскажу вам о том, чем мы сегодня будем заниматься, что будем обсуждать. Первая тема – это увольнение директора Государственного архива Сергея Мироненко, который был гостем нашей студии, студии «Радио «Свобода». Вторая тема – это тема Надежды Савченко, отношение российских властей ко всей этой истории, и Надежда Савченко как индикатор некоторых показателей состояния общества. И третья тема – это неожиданный сюрприз, который сделал Владимир Путин российской аудитории, выведя неожиданно войска, также неожиданно выведет, так же, как он их неожиданно ввел из Сирии. Четвертое – это письмо, которое подписывал в том числе Владимир Николаевич Войнович, письмо российских интеллигентов к оппозиции, к российской оппозиции. Давайте объединяйтесь. Почему он в это верит, что они способны объединиться, если до сих пор не объединились? Вот эти четыре темы будем обсуждать. Это главные, основные. Итак, мы начинаем с первой темы. Я хочу напомнить, что происходило с Сергеем Владимировичем Мироненко на протяжении вот этого времени. На самом деле, я считаю, что главные страсти развернулись вокруг него после конгресса русской прессы, в котором он принял участие и сообщил аудитории то, что он уже сообщал неоднократно во многих интервью, во многих разговорах. Вообще совершеннейший не сюрприз. Он сказал, что 28 панфиловцев – это миф, это на самом деле история, которая была выдумана. Ничего нового не было, но это сообщение, эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вдруг оказалось, что эти главные редакторы многих русских изданий, особенно на территории СНГ, понятия не имели о том, что знали уже там поколения со времен еще расследований Кардина. И начался скандал, его принялись обвинять, писать письма, доносы и так далее и тому подобное. Потом вроде бы что-то это все улеглось, но в июле Сергей Владимирович приходит к нам в эфир, и вот я хочу, чтобы вы вспомнили, что он говорил у нас на Радио Свобода в июле 2015 года.
Во-первых, это не миф, а фальсификация. Давайте уже называть своими именами. А фальсификация рано или поздно всегда будет разоблачена. Тот, кто занимается фальсификациями, должен понимать 10, 20, 30, может быть, 100 лет. Но история такая страшная наука. Вообще задача истории, да, так, если сказать коротко, это поиск истины. Поиск истины, и все.
Это вы так думаете? Идеологи так не думают. Они очень любят приспособить историю под свои нужды.
И это совершенно другая вещь. История и пропаганда – это разные вещи. Поэтому то, что только что, значит, улица героев-панфиловцев или памятник, который героям-панфиловцам – это очень правильная вещь. И мне вообще непонятно, как можно было предположить, что если нет 28 героев, и если этот подвиг 28 выдуман, не было подвига панфиловцев. Да. Это только искореженное сознание может такое себе предположить. Панфиловская дивизия была, она сыграла выдающуюся роль в обороне Москвы. Большинство, к сожалению, да, воинов этой дивизии сложили головы на поступах, обороняя Москву, и подвиг, знаете, бессмертен, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, что касается 28.
Да.
Понимаете, когда 6 из тех 28, что лежат якобы в могиле у разъезда Дубосекова, появились, ну как могла советская власть не выяснить, а что же происходит? Вы же должны лежать в земле, а вы появились.
И вот именно эти слова, вот это слово «фальсификация» из уст директора Государственного архива вызвало какое-то остервенение у Владимира Мединского, министра культуры. Вот 20 июля был этот наш эфир, и 30-го он заявил вот что на коллегии в своем министерстве. Руководитель архива – это не писатель, не журналист, не борец с историческими фальсификациями. Если есть желание сменить профессию, мы это поймем. Основная задача – предоставить документы. А дальше пусть уже журналисты делают выводы. Желательно предоставить им все документы, а не половину. Я часто хожу по долгу службы на концерты и в кино. Иногда тяжело бывает сдерживаться, но я стараюсь не давать конкретных оценок. Представьте, что было бы, если бы я выступал с развернутой рецензией. Это другая профессия. И вот на протяжении этих месяцев Владимир Мединский последовательно убеждал Сергея Мироненко, что это другая профессия, называть фальсификацию фальсификациями. К чему это привело, мы видели. Человек уволен вчера был со своего поста. А теперь я представляю вам Владимира Николаевича Войновича. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Я счастлива, что все закончилось с пробками благополучно. Да. Вы с нами. До чего я рада, я не могу описать.
С пробками закончилось, да. А с фальсификациями
еще нет. А с фальсификациями, к сожалению, нет. Нельзя. Да. Оказывается, директору Государственного архива нельзя называть фальсификацией.
Это журналист. Он вообще не гражданин, наверное. Нет. Его надо гражданство лишить.
Ему он должен завязать рот и бумажечки на стол.
Да. А кому? Это разве архив подчинен Министерству культуры, да?
Все подчинено Министерству. Это же государственное образование, конечно. Он подчинен.
Я понимаю, что кому-то подчинен.
Ну, кому-то подчинен, в том числе вот этому министру. Ему подчинено все, что связано с историей, с культурой. Вот, что
я
скажете?
Я вообще помню историю этой фальсификации с давних времен, не с того, когда она состоялась, но немножко позже, с 60-х годов, когда была статья известная Эмиля Кардина «Факты, легенды и факты». Вот, была такая статья, и тогда тоже возмущение было главного фальсификатора Александра Криницкого, ужасное, он бушевал, он писал какие-то гневные такие филиппики, все такое. Вот. Хотя он сам, где-то его там допрашивали. Дело в том, что до этого, еще в 1948 году, наверное, вы тут говорили, я же не слышал.
Нет, я ничего пока не говорил, я только говорила.
Нет, может, Мироненко говорил. Я не знаю. В 1948 году было постановление военной прокуратуры, что это рассказ называется литературным вымыслом. То есть жанр этого сочинения. Это литературный вымысел. Вот, потому что, ну, известно, значит, ну, вот сейчас говорилось, я за краем уха так слышал, значит, и известно еще, что, значит, они, некоторые из них выжили, но там в это время погибло 100 человек, а не 28.
Ну, конечно.
Они геройски погибли.
Конечно, никто не хочет об этом знать.
Ну, да, а вот 28, они вцепились в это. Это, между прочим, да, и там какие-то из них, один по фамилии Добробабин, потом служил в немецкой полиции, герой Советского Союза, и потом его арестовали, потом он сбежал и опять служил в немецкой полиции.
Вот, Владимир Николаевич, что я говорила, чего вы действительно не слышали, это то, что поплатился директор архива за то, что он на конгрессе русской прессы сначала, потом у нас в эфире, посвятил главных редакторов русских газет в эту историю. Какой для них это был шок, вы представить себе не можете. Какой начался скандал, крик, жалобы. Я была свидетелем всему этому. Я это писала когда-то там на нашем сайте в мае прошлого года, что люди, оказывается, все, что вы сейчас говорите, для них это была абсолютная новость. Главный редактор газеты, который не знает ничего.
Да. Я тоже видел, что многих людей это удивляет. Мне казалось, что это уже общеизвестный факт, что этого факта не было, да? Угу. Вот, но... Оказывается, вот это все до сих пор вводит людей в состояние шока. А я вам хочу еще вот что сказать. Но дело в том, что у нас есть очень много людей, которые держатся вот за легенды, вопреки фактам. Факты презирают, легенды отстаивают, как факт, да? То есть отстаивают ложь. И на самом деле это связано с другим. Вот сейчас там в Министерстве культуры там какие-то люди арестованы. Там, вот, вы знаете, я просто заметил, это прямая связь здесь. Вот эти те, которые стоят на стороне лжи, вот среди них обязательно вот и воровство, и взяточничество, и все остальное. Потому что, собственно говоря, связь здесь простая. Потому что раз человек проявляет нечестность в одном, он обязательно проявит нечестность в другом и так далее. Поэтому эта связь даже естественная, закономерная.
Почему люди вцепились мертвой хваткой в этот миф и держатся? Почему вот он такой живучий? Почему они не хотят смириться с тем, что там
Там же были люди, они же не придуманы, это панфиловцы. Они были, их было только 100, 140, их было больше. Нет, мы не хотим, чтобы их было много, мы не хотим, чтобы погибли эти, мы хотим, чтобы было 28. Почему?
Ну, очевидно, вот у людей, я думаю, что сознательно или подсознательно у этих людей вообще такая идеология. Вот и если есть у них какая-то идеология, то именно это, что ложь должна быть, что каждый человек, то есть ложь важнее правды. И вообще должна быть привычка ко лжи. Как сказал Багрицкий, если скажут солги, солги. Если скажут убей, убей. Вот человек должен, вот и ему дают на выбор правду сказать или ложь. Если он будет держаться за правду, вот он какой-то чужой, вот как Мироненко, да. оказался для них чужим. А тот, который вот так легко соврет, значит, вот очевидно.
То есть вот так работает система свой-чужой. Да, да, вот да, так да, она да, работает. Да, если да, ты легко врешь, да, ты свой.
Да, да. И то если, ты врешь... то есть, если ты поддержишь любую точку зрения, такую или такую, значит, вот свой.
Ты человек, пластичный, да. Ты свой. Да. Давайте посмотрим, что говорили прохожие на улицах Москвы, как они отвечали на вопрос, миф это или нет. Чем они живут там на улице с точки зрения вот этой.
28 панфиловцев и их подвиг. Это миф или реальность?
Реальность.
А вот почему тогда вот было две...
Это молодежи мозги вправили, что это все, что было раньше, плохо. А я вот послевоенный сразу родился. Для меня это реальность.
Для меня, безусловно, это герои. То есть даже если это какая-то красивая история, я уверен, что пусть не... Ну, как вот описывается, может быть, не совсем объективно, так скажем, но я уверен, что такие истории на войне были каждый день. Поэтому для меня это, безусловно, подвиг.
Миф. Почему миф?
Ну, я читал, и там довольно обоснованно было доказано, ну, как я считаю, доказано, что на самом деле это был советский такой миф.
Ну, исходя вообще из советской идеологии, где очень многие вещи мифологизировались, я думаю, скорее, что это миф.
Я знаю, что 28 героев панфиловцев, по-моему, были у нас моряками, если я не ошибаюсь. Панфиловцы. А нет, не моряки, пехота. Но это еще было время, по-моему, какой войны-то? То ли гражданской, то ли Первой мировой. Я вот этого не знаю, честно.
Подвиг этих людей, которые остановили захват мужской армии под Москвой, она выражена 28 людях. Это легенда, понимаете? Легенда о подвиге, который весь народ к этому руку приложил.
Правда, погибли, и очень даже надо помнить, свято хранить и рассказывать детям в школе.
А вот что вы можете ответить тем, кто считает, что это исторический миф?
Ну, знаете, это глупость очередная и просто необразованность. И в школе учились только на два.
Думаю, что это реальность. Реально. А если даже это не реальность, таких случаев во время войны было много.
Ну, случаи же не просто так образуются. Мне просто кажется, что это реальность, что есть такое. Там, наверное, это все-таки не миф.
50 на 50 сейчас же переписывают историю, то-то, все. То есть не могу сказать точно прям конкретно.
Как это было в реальности? Просто молодежь не помнит.
Нас в школе учили, что это реальность.
Я-то хорошо знаю. Я им занимался в свое время. Поэтому говорю реальность.
А какие есть доказательства?
Я бы сказал реальность. Будет время, я готов сам себе показать вам реальность документов.
Мы считаем, что это реальность. Просто как само слово панфиловцы, наверное, оно как-то... Оно неспроста появилось.
Да, да, да. Оно как-то внушает доверие, поэтому верим, что оно было.
Это ощущение, что это реальность.
А, давай загуглим.
Ну вот, пожалуйста, ваш комментарий к этим комментариям, что скажете?
Во-первых, я удивлен даже, что некоторые люди все-таки представляют себе, что это...
То есть вы думали, что тотально?
Я думал, может быть, найдется один какой-нибудь, да, но оказывается больше. Поэтому я даже приятно удивлен. Но дело в том, что еще людям мозги вбили, что вот если ты сомневаешься, то ты недостаточный патриот. Значит, и это же все-таки... странно, потому что реальный подвиг Красной Армии был не меньше, чем то, что описано в этом, больше даже в этом мифе, потому что, да, погибли там 100 с лишним человек на этом участке, там не совсем у разъезда Дубосекова, а где-то рядом, значит, там немножко все перепутано, и место действия, и все такое, но больше людей погибло, но из этих 28 героев там несколько выжили, они даже не вместе были, они как-то там, в общем, ну, почему-то вот власти обязательно, это власти очень нужно, в государственной пропаганде, я еще понимаю, когда советская пропаганда была, ну и сейчас тоже.
А
вот
это зачем? Вот зачем нужно. Этой советской, вот именно этой современной власти, зачем советские мифы, как вы это объясняете?
Я думаю, что все-таки вот где-то вот стоит вот это вот главное, вот вы должны верить в то, что вам говорят, а что было или не было, это вообще не ваше дело.
Просто вот,
вот
это.
Так. Вот когда вам говорят это, вы должны в это верить, потому что часто говорят, из того, что сейчас происходит, тоже говорят, значит, иногда человек верит, иногда не верит, так вот он должен всему верить, и тому, что было, и тому, что есть, и тому, что будет.
Ага. То есть мы не сказали, что этому мифу не нужно верить, значит, вы должны в него верить, и поэтому раздражает директор госархива, который не вписывается со своей...
Да, и не твое дело, значит, вот если ты занимаешься своим архивом, и занимаешься, и каждому другому человеку, вот чем занимаешься, там, писатели книжки пишешь, и пиши, но не об этом.
И не твоя работа развенчивать мифы и фальсификации, ни в коем случае. Да. Я обещала нашим слушателям и зрителям, что у нас несколько тем сегодня. Вторую тему, важную и сложную, мы должны обсудить, это Надежда Савченко и отношение к этому случаю российского общества, российских властей. Вот ваше личное отношение, например, к этой женщине, которая сегодня томится в застенках. Что вы думаете, достаточно ли общество проявляет себя зрело во всей этой истории?
А вот я тоже думаю, хорошо бы общество опросить, как они вообще...
А мы опросили, мы опросили.
Да, интересно, потому что... Но дело в том, что для меня просто совершенно очевидно. Я, между прочим, вот первая история и это, они тоже связаны.
Связаны. Это история двух мифов, совершенно верно.
История, да. Миф один, который создается вот прямо у нас на глазах, и тоже мы должны верить. Вот, значит, если ты не веришь, значит, ты недостаточный патриот, значит, ты плохой человек. И надо верить в невероятное, собственно говоря. Примерно как 28 панфиловцев, которые остановили 50 танков, значит, больше, там почти по 2 танка на человека, да? Также мы должны верить, что эта девушка, она где-то находясь на далеком расстоянии, направляла удар артиллерии по двум нашим журналистам, да, которых она не могла видеть даже. И когда она...
Если бы она там находилась.
А известно уже, что она и не находилась. Там и все доказательства есть против того, что она там была в это время. Да? Значит, вот создается одна легенда, но при этом она становится человеком легендарным. Вот.
Понимаете? Да. То есть две легенды параллельные.
Она складывает свою легенду. Вот. И ее легенда, она заслуживает большего и уважения. И вообще, конечно, она просто проявляет чудеса мужества, героизма, стойкости, да, находясь под таким давлением, в общем-то, совершенно беззащитная. Вот она, и дело в том, что и когда человек так себя ведет, вот Сахаров, между прочим, говорил, что человек должен вести себя так, как подсказывает ему его чувства, и оказывается, что это его поведение, в конце концов, бывает наиболее рационально, наиболее прагматично. Вот она себя ведет, значит, и она все равно, она добьется, что ее освободят. Я просто в этом уверен. Значит, так или иначе, ее обменяют на кого-то или чего. Но первое, значит, ее побуждение было, конечно, оно совершенно не было расчетливо. Все, она просто отстаивает свою честь, достоинство.
И правду.
Да, и правду.
Вы знаете, даже если ее обменяют, конечно, конечно, в часть, мы послушаем опрос, но у части общества, безусловно, останется ощущение, что да, в силу политического давления, как всегда давление, Обама вмешался, вот надавили, бедная Россия опять вынуждена была подчиниться. Никому, понимаете, меня-то эта история ужасает тем, что никому в голову не приходит посмотреть с другой стороны, со стороны вот этих журналистов, которых отправили их начальники, необученных там, вот этот вот Игорь Корнелюк, взят был из Мурманска сапкор, совершенно не обстрелянный, который никогда ни в каких боевых действиях не участвовал, брошен на этот ужасный, чудовищный участок. Их не научили, что нужно надевать бронежилеты. Ведь самое главное в этой истории, о чем сейчас умалчивают все теленачальники, они были без жилетов в этот день. Опознать их было нельзя при всем желании. Они накануне в жилетах приехали, отсняли именно этот участок, а потом на следующий день им вдруг никому не сказав, они поехали туда еще раз. Никто даже не понял, зачем они поехали. Какого-то дымка еще поснимать. Каких-то, вот каких-то им не хватало для картинки, еще каких-то взрывчиков. Чего-то не хватало им. Они поехали без касок, без жилеток. Вот туда, на это место. И оказались в группе вот этих ополченцев, по которой минометчик ударил. И никто даже не вдумывается в то, что преступления совершали начальники этих журналистов, которые отправляли их на Донбасс, не научив тому, как нужно себя вести в этих горячих точках. Акценты общества были прекрасно смещены в эту сторону. И я думаю, что, знаете, Владимир Николаевич, что не случайно мы не видим родственников. Вы заметили, что мы не видим родственников этих журналистов?
Да.
Ни в суде, ни вот... Вы видите плачущих матерей, там, отцов, жен в телевизоре? Нет. Они в этом фарсе по каким-то причинам не участвуют. Мне кажется, что это очень симптоматично.
Мне кажется, что они в самом начале были.
Они были очень немного. Их нашли, они их не показывали на похоронах. Их не было очень долго. Потом их как-то нашли где-то на Украине. Вот его родители, Игорь Корнюк, они живут на Украине. Вот поэтому считалось, что его отправили. Что только единственная причина, что у него там корни. Его туда отправили, их показали в телевизор, и все. И они исчезли. И вот ни в зале суда, ни... То есть, я думаю, что если бы их захотели использовать, с пропагандистской точки зрения, их бы использовали. Не используют, значит, не могут.
Да.
По какой-то причине.
Ну да, да. Но вообще это история, в которой совершается так много глупостей. Причем вот особенность наших этих пропагандистских начинаний, да, что они вот начинают, и потом уже видно, что перебрали, ну, уже залезли куда-то, ну, отступите как-нибудь, отойдите в сторонку, ну, что, ну, скажите, что вы ошиблись, или кто-то ошибся, или что-то нет, вот идут до конца. Сейчас уже просто безвыходное положение, уже просто эту Савченко или надо насильно кормить, или надо ее вообще доводить до смерти, или что с ней сделать, с ней ничего сделать. Нельзя. Да. Вот она уже своих гонителей победила.
Вот. Своим духом.
Да.
Посмотрим, что на улице-то говорят. Ну, давайте.
Надежда Савченко, она герой или преступник?
Ну, я думаю, что она не преступник. Насчет герой, не герой, там, наверное, по этому одному случаю судить неправильно. Но я не считаю ее просто. Я думаю, что дело против нее политическое.
Для Украины она герой, безусловно. Для нашей страны она преступник, поскольку погибли наши журналисты.
Она преступница. Она была наводчица. Она убила наших журналистов. Именно ее заслуга в том, что погибли наши журналисты. Ее надо осудить и сослать в Сибирь. Ни в коем случае не отправлять на Украину. На Колыму куда-нибудь туда. Чтобы она знала, почем фунт лиха.
В этой истории достаточно трудно разобраться. Правда, неизвестно, непонятно. Но я считаю, что ее надо отпустить.
Если суд решил, что она виновна, значит преступник.
В русском языке есть слово «сволочь». Вот она такая. Уже хотя бы одно то, что погибли наши люди, уже это о чем говорит. А больше что говорит?
Я считаю, она преступник.
Почему так?
Ну, потому что она преступник, и это не обсуждаемо.
Герой.
Почему так?
Ну, потому что вместо того, чтобы сидеть дома и закрывать глаза на всю эту политическую ситуацию, она прилагает какие-то усилия, чтобы что-то изменить.
Ну, если поймали, значит преступник. Если суд. Ну, суд покажет, значит.
Она, мне кажется, просто жертва каких-то политических игр, мне кажется, по большей части. Потому что, ну да, была наводчица, если была, наводила. Но кто ей приказал? Не сама же наводила.
откажется, будет трибунал.
Больше герой, наверное.
Для меня она герой. Человек, который все-таки... это все связано с Украиной и так далее и тому подобное. Мне кажется, что оба два братских народа. И люди, которые страдают из-за этого, они просто, как зло отпущения просто, понимаете, получается. И они ни в чем не виноваты. Просто политика их поставила такую ситуацию, что они просто сейчас разделяются на своих и на чужих. И на мой взгляд, она просто не виновата, и просто человек, надо ее поддержать в таких моментах.
Это интересно, что вот наш корреспондент, он останавливает человека на улице и задает ему оба вопроса, один другой, и получается, что система взглядов человека, она, в общем, вот примерно такая и есть.
Да, но все-таки я должен сказать, что вот эти опросы показывают, что 86% этой цифры дутые, потому что
я вижу. Да. Я тоже иногда удивляюсь, потому что вот он стоит, он же не выбирает, я все время вот пытаюсь объяснять нашим слушателям, что мы не делаем 50-50. Примерно соотношение, которое человек получает на улице, он и... То есть все-таки вас вдохновляет, что не все считают, что ее нужно немедленно там вздернуть на...
Да, вдохновляет, потому что иногда кажется, что все думают, что вздернуть надо, вот все-таки, да.
Мне кажется, что не все, надо радоваться. И вы сразу же начинаете любить свой народ больше.
Вы знаете, что я даже думаю, что в конце концов, Савченко ведь она себя так ведет, что даже люди, которые вообще не на ее стороне, которые действительно думают, что что Россия вне конфликта, там, и все остальное, даже многие из таких людей, мне кажется, должны видеть все-таки, что она, да, героиня. Они должны восхищаться ее мужеством, ее поведением, стойкостью. Вот. А мне кажется, ведь принято было, во всяком случае, когда-то раньше было принято уважать врагов, да, уважать достойного противника, да. Вот. А она, в любом случае, если она противник, то она достойнее противника.
Это нужно же еще объяснить русским людям. Почему она враг, если мы не воюем с Украиной, как всегда говорят?
Это уже другое дело.
Как повели себя ваши братья-писатели во всей этой истории? Какое-то заявление ПН-центра все-таки было?
Да.
Наверное, какой-нибудь отколовшийся, аномальной части.
Нет, там есть такое официальное заявление, там разделилось. Вообще, дело в том, что я слежу, немного со стороны я за этим слежу, потому что я был принят странным образом. Я не писал никогда заявление о приеме, не собирал рекомендации. Когда создавался ПН-клуб, я так сказал сразу. Я, поскольку когда он создавался, еще не было никаких членов, не у кого было собирать. А потом, я просто поинтересовался, когда он был создан, а почему мне не прислали приглашение. Он мне говорит, да, конечно, вот напиши заявление. Я заявление не писал, у меня даже нет никакого документа, я туда не ходил никогда и просто так наблюдал со стороны до последнего времени. Сейчас я немножко вошел в эту струю. А до этого я наблюдал со стороны и не очень, честно говоря, интересовался. А теперь вижу, что там уже сколотилась такая большая группа вокруг. Там образовалось начальство. Дело в том, что ПН-клуб это вообще должна быть организация без всякого начальства. А они уже они называли себя исполкомом, теперь не называют себя правлением, руководством, пишут с большой буквы, уже там раздаются голоса, что нам надо восстановить Союз Советских Писателей, превратить это в Союз Советских Писателей, даже из-за рубежа там где-то Евтушенко где-то взывает к тому, чтобы так было.
Соскучился.
Соскучился, да. И они готовы защищать, как кто-то из них выразился, Анжелу Дэвис. Дэвис, или я помню, еще был Манолис Глезос такого, которого советский писатель...
Я только Анжелу защищала, я помню.
Я живу дольше, поэтому...
У каждого свой подзащитный.
Я помню, еще Манолис Глезос был такой греческий поэт, которого защищали. Вот. Кого угодно. Сейчас каких-то турок хотят защищать, но не своих. А насчет... Насчет Савченко, все-таки они были вынуждены, и они в такой, как говорят, политкорректной или в какой-то форме, в очень осторожной, выразили свое беспокойство и извинились, что они это в таком в извинительном тоне, что, мол, ну вот это вот... гуманность это, или призыв к гуманности, это было всегда обязанностью нас, писателей, поэтому вы нас извините.
То есть она, может быть, и виновата, но надо пожалеть.
Как-то вот так. Да, нет, ну не пожалеть, а надо разобраться, вот, и так, в таких очень, я говорю, в данном случае...
Стране не остались, в общем.
Совесть почистили. Почистили. А вообще, когда так надо кого-то защищать, я говорю, а мы вообще вне политики. Вы забыли, что мы писательские, мы писатели, мы художники, а тут кого-то надо защищать, а кого-то защищать, у них это политика. Если защищать Анжелу Дэвис, это не политика, понимаете? А если кого-то в кутузку тащат, это уже политика.
Да, причем, да? Если ты хочешь быть советским писателем, то всю жизнь занимался политикой, как советский писатель. Так давай тогда вот теорию Анжелы Дэвис, жизнь сюда.
Там образовалась группа, которой, значит, я частично примыкаю, вот я там тоже подписываю какие-то письма, но не говоря там о том, что вы знаете, что я выступаю индивидуально за Анжелу, то есть за нашу Анжелу.
Да, я знаю, что вы отдельно, да, за нее.
За Надю Савченко, да. Вот, да, но... Это руководство, и как они еще, значит, называются, правление, да, все с большой буквы, они скоро там, им надо еще избрать секретариат, я думаю, такой большой, малый секретариат, вот, они... Значит, с гневом пишут, вот отщепенцы какие-то и все такое. А между прочим, я еще раз повторяю.
Это про кого отщепенцы?
Ну, вот про группу, которая выступает более остро. Да. Ну, вот так, да, будем считать, да. Вот, которая более остро. Значит, это... Там пишут всякие гневные филиппики, там вот про меня сейчас какой-то написал, что я вот опять хочу напомнить о себе, поэтому что-то подписываю. Потому что я хочу, я в данном случае
тоже хочу напомнить о себе.
Вот здесь выступаю, понимаете? Вот, да. Ну и вот... дело в том, что...
Что вам мешает напомнить о себе? Ну, вы тоже напоминаете, подписываете за Надежду Савченко, напоминаете о себе.
Да. Ну, они напоминают иногда, когда они подписывают против, там, тоже, да. Но дело в том, что они забывают. Их все равно, между прочим, я думаю, что их международный пен-клуб исключит из своего там... списка, потому что они на самом деле все время пытаются превратить это в советскую такую организацию, а это вряд ли получится, потому что все-таки каждый член пен-клуба, он все равно член этого клуба, и он свободен, он имеет право говорить то, что он хочет, без всякой внутренней дисциплины.
И их исключают за то, что они пытаются это регулировать.
Да, я думаю, что да. Я даже хотел бы, чтобы это случилось, потому что такой пен-клуб никому не нужен.
Хорошо.
Вот про питерский, он там вроде ведет себя иначе.
Питерский?
Да, питерский.
Ну, бывает же такое. Да. Мы хотели бы с вами, я и наши слушатели, поговорить на тему этого прекрасного, неожиданного сюрприза, который устроил Владимир Путин своему народу, что вот мы вчера водили войска, а сегодня вывели войска. Как ослик и входит, и выходит. Удивительно входит. И также, вот как вы все это... приняли.
А мне, знаете, это напомнило анекдот об алкоголике, который не знает, с кем выпить, и у него таракан на ниточке, но его отпускает, говорит, с отъездом выпивает, потом притягивает с приездом, опять выпивает. Вот, да. Значит, да, мне больше всего понравилось, что наши эти средства массовой информации сообщили, что это известие застало американцев врасплох.
Да.
Ну, зачем застало врасплох? И когда входили врасплох, и сейчас выходим врасплох, может быть...
Главное, американцы, а своих как будто бы, свои были в курсе, с ними посоветовались, все проголосовали.
Да. Да, ну вот, да, да, ну такая история. Я даже не знаю, что
когда, вот что, сказать, как да. Вы на нее отреагируете? Считаете ли вы, что вот эта вот такая вот манера, о чем она свидетельствует российского руководства, преподносить сюрпризы, просто вот, может быть, он видит себя таким, Дедушка Мороз?
Ну да, но говорит он о том, что у нас, в общем, продолжается такая форма самодержавия, mm-hmm. когда самодержец или сам, или вместе с кругом приближенных к нему людей, все решает, решает сделать это, решает начать войну, решает ее закончить, решает, ну, а народ, как известно, безмолвствует, кроме вот этих отдельных людей, которые на улице иногда что-то...
Которые вот, да. говорят. Ну, да. Сейчас послушаем, что скажет нам Иннокентий из Кургана. Он звонит. Да. Здравствуйте, Иннокентий.
Здравствуйте, мои дорогие. Как же покороче сказать? Я в отношении увольнения директора Госархива, он меня большим авторитетом пользуется. Я вам скажу очень коротко, чтобы вся страна услышала. В моих глазах Мединский – это второй Ежов. Mm-hmm. Судьбе так было угодно, что с Курганом, мы его хорошо здесь знаем. Он недавно приехал в Курган, здесь открывал церквушку новую, построили. А рядом собор старинный-престаринный, стоящий, может быть, миллиард рублей. Его бросили, а из него могила офицерская, которые погибли, бросили царя в Екатеринбурге освобождать. И погибли в бою с этими красными мадьярами. Так и здесь же два рядом памятника истории федерального значения. Он ни в один не зашел. Это делец высшей категории. Вот как это донести на население нашей страны? Это же страшно. И далее я подавал в суд, обращался к нему, что что ж вы все делаете, да вы памятники истории гробите. Uh-huh. Так решение суда, Московский или Тверской суд, 5 месяцев мне не усылали решение апелляционной коллегии Московского суда. Я его получил только вчера.
Иннокентий, спасибо. Мы на слух с судами не разберемся. Но один момент важный я хочу вычленить из вашего звонка. Как вот доказать, он говорит, как доказать народу, что это, ну, что это пустышка, что это не совсем министр культуры. И нужно ли доказывать это народу, или они все равно не воспримут? Ну, что это министр культуры Мединский, вы как считаете? Это министр культуры?
Ну,
или в этой системе координат, да, как раз, кстати.
Да, но в этой системе вот. Координат, очень да. Но даже. Вот с Ежовым я бы его все-таки не сравнивал, да. Потому что у него еще нет таких полномочий.
Еще.
Да, пока.
Еще
да.
Хорошо, что вы сказали.
Да, да, пока. Но в этой системе координат, да, у нас вообще многие министры культуры еще советского времени отличались примерно такими свойствами. И поскольку у нас сейчас многие чиновники высокого ранга, они очень похожи на тех советских, они вот так себя, соответственно, и ведут. Потому что самодурство – это тоже свойство такой вот, такого режима, самодурство начальников разного уровня. Потому что вот так вот просто так взять и уволить уважаемого человека за то, что...
С 92-го года он руководит архивом.
Ну да,
ты еще сопляк вот под стол.
Ну да, да. И авторитетный ученый. И вообще просто вот человек выражает свое мнение. Это что такое? Какой министр имеет право кому-то запрещать выражать свое мнение? Он вообще даже своей жене не должен запрещать выражать свое мнение. Но это, правда, семейное дело.
Да.
Вот, но да, поэтому...
Мы можем ответить, что для этой системы, да, это хороший министр.
Ну да, для этой системы все хорошо.
Для этой системы. Он поэтому и министр в этой системе, что он хороший.
Да, что он отвечает требованиям этой системы.
Это ровно, читайте то, что вы сказали в начале передачи. Он отвечает требованиям наврать ровно в той ситуации, в которой нужно. Владимир из Ростовской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По обсуждаемым сегодня темам хочу сказать, когда десятками лет сеется ложь, не надейся, дружище, что вырастет рожь. Вырастает дурман, обман, что мы сегодня наблюдаем. Спасибо, до свидания.
Спасибо. Я, знаете, думаю, Владимир Николаевич, что, наверное, где-то в 91-м году вас, я думаю, в какой-то момент постигло разочарование, когда случился вот Белый дом, вот люди, Ельцин. Я подумала, что... Была у вас такая мысль, что вот эта ваша книга «Москва-2042» становится неактуальной, не так вы спрогнозировали, не так пошли события. Был у вас какой-то момент вот такого самобичевания, что черт не угадал? А потом все переворачивается, оказалось, что угадали от и до.
Да.
И вот было такое?
Нет, у меня было раздвоение, потому что я радовался тем событиям, которые происходят, и думал, что ладно, уж пускай я окажусь лжепророком.
Да,
но пусть лучше будет, пусть будет лучше так, как идет. Да, я как-то, честно говоря, я очень многого ожидал от событий того времени, и поэтому у меня сейчас мое разочарование теперешнее, оно
перевешивает радость от того, что вот оно теперь как по-писанному, вся ваша книжка, можно сегодня читать заново и удивляться тому, что вы увидели оттуда сегодняшнюю Россию, пропустив этот период, в который вы могли не угадать, но, к сожалению... Сергей, Ростовская область, здравствуйте. Два звонка из Ростовской области.
Ну, это Мединский и все прочие, они все под дудку играют властям. И вот было описание, что Нобелевский лауреат Алексеевич, как будто в рот воды набрали. Никто ничего, даже ни звуку. Пока две недели не прошло, на первых, вторых каналах что-то заговорили. Это о чем говорит? Только что под ним было. Ну, народ зомбирован. Только сейчас начинает холодильник работать. Ну, может быть, поймет в конце концов.
Ну, что скажете, Владимир Николаевич, начнет ли холодильник работать так, что у людей мозги, ну, скорректируются?
Да, я думаю, что они непременно скорректируются. И вообще-то говоря, вот вы знаете, дело в том, что у нас... Я вообще считаю, что у нас не очень правильно считать, вот кто за, кто против, вот так, да, потому что на самом деле у нас есть меньшинство, которое управляет страной, у нас есть меньшинство, которое протестует, но есть еще какое-то большое количество людей, которые всегда говорят «за». Знаете, я очень люблю такой колхозный анекдот, говорят товарищи колхозники, кто, значит, да, согласны? Согласны. А может, не согласны? Не согласны. Да, вот так, понимаете? Так что такое большинство. Но есть еще значительное число людей, которые, они не согласны, но они сидят, они помалкивают. Они, ну, каждый думает, я выйду там, и у меня будут неприятности, все. Но они против. Они против того, что происходит. И эти люди, они тоже играют какую-то роль. Это они недостаточно хорошо вот исполняют вот то, что власть же от них ждет, там все. И в результате весь этот механизм государства, все, оно работает плохо, и оно ухудшает ситуацию, все вместе. Вот, и поэтому, и это на холодильнике тоже отражается каким-то образом, не только вот прямые действия, не только там война, не только Крым, не только Сирия, но и такие вещи. И вообще, и государство, которое не учитывает это, оно создает такую обстановку уныния в обществе, да? А когда создается обстановка уныния, общество перестает быть творческим. А творческое общество – это где каждый человек, ну, в своей области чего-то такое, вот, что-то творит, что-то хочет улучшить, какой-то что-то, и все это государство начинает стагнировать. Так вот, это я вам с такой спутанной теорией
пришел. У вас есть ощущение, что эта крымская истерия сходит на нет?
Мне кажется, что она сходит, да. Мне кажется, что она сходит. Я даже знаю некоторые примеры, что вот я знаю одну женщину, которая была очень-очень за, а теперь, когда ей напоминаешь, она начинает морщиться, она, в общем, ей это не нравится, она говорит, ой, как все дорого, как там, вот, да. Потом некоторые просто, я знаю...
То есть тоже, преломила историю через материальное.
Да, да, да. Нет, а еще я знаю одну женщину, которая тут поехала радостно в Крым, все, но ей так... Там так не понравилось, что она разочаровалась по этой причине. Вот. Так что, мне кажется, это сходит. Истерия сходит, но ситуация остается.
А ситуация, к сожалению, пока. Вы написали еще одно, вы подписали еще одно любопытное письмо за последнее время. Вы на полном серьезе, собственно, это я и хотела обсудить, серьезность, призвали оппозицию Михаила Касьянова, Григория Явлинского объединиться на ближайших выборах, они уже вот-вот. Вы призываете объединить людей, которые никогда не объединялись. Зачем вы это делаете в очередной раз? Почему вы продолжаете пытаться?
Я продолжаю пытаться. Я вам скажу по секрету, и всем, кто слушает, давайте, меня убедили, что надо пытаться. Я сам скептически отношусь к этому. Вот. Но мне говорят, ну, давайте попробуем их уговорить. Я решил, ну, хорошо, ну, давайте будем пробовать. Но я...
попытка не пытка.
Да, попытка не пытка, как говорил товарищ Белли.
Да,
так вот, да, я думаю, что без объединения ничего не получится. Вот я просто, вы знаете, я все время, я вот иногда совершаю такие поступки.
Без объединения ничего не получится, объединение не получится, значит, ничего не получится.
Да, значит, ничего не получится, я вот так боюсь. Потому что время от времени я вообще противник того, чтобы ходить на выборы, на такие выборы, понимаете? Но иногда мне начинают говорить, что вот надо, и вот я на какие-то выборы иду. Вот были выборы там, где Прохоров участвовал, я был в это время в Мюнхене, я пошел в советское, в консульство, и там отстоял двухчасовую очередь, вот, проголосовал, да, и потом понял, что... колебался, и думал, вот колебался, и не надо было идти. Я очень разочарован вообще, ну, потому что, честно говоря, наша оппозиция, она все-таки слабая оппозиция. Государство пока что, оно творит все, что оно хочет, да, вот, и строит... И выборы, вот уже сейчас, уже говорят, что выборы будут очень прозрачные, но теперь же дается указание, чтобы полиция занималась тем, чтобы преступные элементы. Но я думаю, преступные элементы это в основном инакомыслящие, которые как бы они не пробрались, и как бы они, и уже говорят о том, что наиболее ценные кадры должны остаться в Думе, да, уже там все такое. Так что вот я думаю, что, короче говоря, я думаю, что чем опаснее эти выборы будут для этого режима, тем большие силы будут привлечены для того, чтобы это сфальсифицировать и все равно привести эти выборы к нужному знаменателю. И в этих условиях, конечно, объединение оппозиции, вот те слабые силы, если бы они собрались и стали не такими слабыми, может быть, было бы полезно, но все-таки, честно говоря, я не очень верю в то, что оппозиция чего-то добьется.
Ну, а ведь, если уж так совсем откровенно, вот вы ведь едва ли, ну, может быть, нет, я ошибаюсь, но кого-то из лидеров оппозиции видели бы своим президентом. Или видите, может быть, я ошибаюсь. Вы хотели бы, чтобы кто-то из них стал вашим президентом.
Да, кого-то я вижу, которого я могу себе представить.
Да, и которого бы вы желали.
Ну да, есть. Но я, пожалуй, не скажу. Потому
правда?
Что,
но он существует. Это уже очень важно.
Да, один существует, один. Значит, и может быть не тот, кто вы думаете. Но...
Нет, я даже не представляю. Вы знаете, я настолько не представляю. Я вот удивилась, что он существует. Я-то вам пыталась навязать теорию, что его нет.
Да. Но я просто с большим трудом представляю себе, что можно легальным конституционным путем изменить. Дело в том, что режим может измениться, но я даже не знаю, в результате какого-то переворота или сговора какого-то наверху, понимаете.
Легальным только преемник. Эта машина заточена под преемник.
Ну да, заточена. Ну, могут быть всякие неожиданности биологические, значит.
Ну, правильно.
Да, могут быть, да.
Но если биологическая неожиданность случится, все равно будет тот, кого политбюро назначит преемником.
Но я вот что думаю, что вообще будет неизбежно, что следующий руководитель государства, как бы он ни назывался, президент, или там, может быть, будет когда-нибудь парламентская республика, премьер-министр, может быть, я просто уверен, что следующее руководство обязательно начнет новую перестройку. Просто потому, что мы зашли слишком далеко. Вот все последние 2 года вся политика, то есть президент и его окружение делают все больше и больше ошибок. Я не буду говорить другое слово, характеризовать другим словом. Все больше ошибок, которые ведут страну просто к катастрофе. И мы уже близко к ней подошли. Она уже видна вообще. Виден этот край, к которому мы подходим. Понимаете? Поэтому неизбежно. Значит, у нас напряжение внутри страны. У нас фактически идет холодная гражданская война. У нас такая ненависть одних групп к другим, активных групп. Большинство населения, оно вне этого вообще, оно пассивно. Потом у нас отношения с Западом ужасные стали, просто ужасные. Все это, экономика тоже уже ничего хорошего не сказать нельзя. Да? И поэтому обязательно будет новая попытка в восстановлении
ситуации. Ну да, если это будет радикально другая власть, она не может не меняться. Не пытаться.
Но она может быть даже не радикально другая, как советская власть не была радикально другой при Хрущеве или при Горбачеве. Она была как бы той, но она начнет обязательно. А вот чем это дело кончится, это может кончиться как раз радикальными переменами. И все такое.
Никакой новой власти нет выхода, кроме как начать перестройку.
Перестройку. И тогда и демократизация. И тогда, значит, вот попытка будет сделать выборы выборами и так далее. Вот тогда, может быть, возникнет ситуация. А вот сейчас вот при этом режиме, пока он спокойно существует, я не очень верю в способность демократических каких-то сил.
Повлиять на то, что невозможно повлиять. Я хочу сказать нашим слушателям и зрителям, что готовится большой сюрприз. Теперь уже со стороны не только президент Путин преподносит нам сюрпризы, Владимир Николаевич Войнович тоже преподносит. И в конце марта наконец-то выйдет ваша книга. 5 лет не было. Да. И вот появляется. А с чего вы вдруг? Решили нас порадовать снова.
Ну, я все время решаю порадовать. Я просто пишу очень медленно, поэтому радую.
Ну, мы же не можем спросить у Путина, с чего он вдруг. Да. А вас можем. Да. Поэтому вы расскажите, вы хотите нам теперь сказать на этот раз.
Это было не то, что так вот я 5 лет сидел на печи, а потом вдруг подумал, и что-то сделал, да? А я вот эти 5 лет что-то такое копил, потом писал, потом вычеркивал, перечеркивал, переписывал и так далее. И, наконец, с большим трудом что-то родил. И это у меня книга, сейчас она должна на днях выйти в издательство «Эксмо». Она называется «Малиновый пеликан».
А почему она так называется?
Она так называется.
Шикарное название. Такое, что-то Тимур и Амур мне как-то сразу вспомнились.
Тимур и Амур. Ну, тогда надо пеликану какую-то пару. Вот, какого-нибудь грифа.
Розовый фламинго какой-то. Малиновый пеликан.
Может быть. Да. Почему мне сказать в 2 словах трудно? Там просто, поскольку эта книга, это реалистическое отражение сюрреальной действительности. Uh-huh. Вот. И поэтому там у меня происходят разные превращения, и один человек там превращается в малинового пеликана. Там такой сюжет.
Вот. Это опять вы или есть другой прообраз?
Другой прообраз.
Но он существующий? Вы примерно представляете?
Можно сказать. Себе? Нет, вы знаете, вообще обычно авторы пишут как? Совпадение.
Да,
является случайным. Все совпадения, которые там есть, случайны.
Ага.
Да. Как я написал в другой книге.
А если они не случайны, вы ни за что в этом не признаетесь.
Да. Если они не случайны, то они случайно совпадут.
Да, значит, она в конце марта выходит.
Да.
И я попросила бы вас пообещать нам, что когда она выйдет, мы снова встретимся, уже обсудить саму книгу. У нас есть такая форма, мы иногда, вот выходит книга, и мы собираемся обсудить с нашими слушателями, с нашими читателями. Может быть, даже какого-нибудь критика мы попросим прочитать, чтобы он ее раздраконил.
Орнитолога,
чтобы он ее разнес. По пунктам и по кочкам. Спасибо, что вы согласились через какое-то время, когда уже критика будет, и люди ее прочитают, обсудить. Мы завершаем на этом программу. На вашем прогнозе на самое ближайшее будущее, политическом, все будет хорошо или все будет плохо?
К хорошему придем через плохое.
То есть по принципу зебры все-таки?
Да, приблизительно.
Завершаем на этот нашу программу. С нами был Владимир Войнович. Я была очень рада, что вы к нам пришли через какое-то такое довольно большое количество времени. До свидания. Это была программа «Лицом к событию».
Ապարակուս ռադիո თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun? Fun, fun. How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see.